Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, Анна.
Тема, которую сегодня мы будем обсуждать, которая нами заявлена, она такая для меня непростая. Мне будет интересно послушать, что нам расскажет отец Михаил про единоверие супругов. Я думаю, что она на самом деле в современном мире очень такая актуальная и больная. Вот. Единоверие супругов, нужно ли, чтобы обязательно ли, чтобы супруги исповедовали одну и ту же религию, да, и как быть, если этого нет?
Действительно, тема непростая, согласитесь, в современных условиях. Недавно ко мне в кабинет, а я несу несколько послушаний в епархии, не только пресс-секретаря, но еще и руковожу миссионерским отделом, пришла девушка, профессиональный журналист, я ее хорошо знаю, пришла девушка и принесла мне сертификат Московской школы православного миссионера. И говорит, ну, вот я бы хотела быть полезной матери церкви каким-то образом. Я говорю, ну, а чего вы добились?
Высокий запрос,
да, такой, чего, да? Вы добились? Угу. Или у вас только теоретические знания? Как вы можете, чем вы можете нам помочь? И она рассказывает, что одним из заданий в этой школе было воцерковление кого-то из близких людей. Угу. И она мне рассказывает, как она воцерковила своего мужа.
Так.
И вы знаете, ее рассказ меня убедил. То есть в течение 2 месяцев она своей жизнью показывала ему пример того, что, оказывается, православным быть — это не страшно, не больно, не занудно, не ущемляет человеческого достоинства никоим образом. Оказывается, что это вполне себе совместимо с жизнью современного человека, нашего с вами практически коллеги, то есть она журналист профессиональный. И, вы знаете, да, за 2 месяца он осознал, что, оказывается, нужно быть верующим человеком. Более того, они пришли к исповеди и причастию. Они нашли священника в кафедральном соборе, который теперь общается не только с ней, но и с ним тоже, и полностью эту семейную пару направляет как-то и подсказывает что-то, да. И, вы знаете, это... Для меня, например, побудило к тому, чтобы сказать «да». Угу. Вы действительно можете быть полезной матери церкви, потому что и там, в школе православного миссионера, да и я могу сказать, воцерковить кого-то из близких людей – это одна из самых сложных задач, какие только могут быть.
Да.
Какие только, в принципе, возможны.
Это высший пилотаж.
Вот, действительно, и эта девушка, она хрупкая такая, очень изящная, показала этот высший пилотаж прямо вот сразу, фактически, сходу. Потому что... Единство веры супругов – это единство мировоззрения, это единство упования, это единство надежды, это единство любви, это единство понимания того, чем мы живем, чем мы, собственно говоря, дышим. Ну, вот давайте будем честны, как можно не поделиться с человеком, который тебе дороже всех остальных людей, тем, что для тебя самого дороже всего в жизни? Тем, что для тебя самого составляет смысл этой жизни. Еще одну историю расскажу, ну, более даже лично, проблемную, кстати. У меня старшая дочь, психолог профессиональный, она пятикурсница, заканчивает 5-й курс, у них специалитет. И у них проводили опрос о том, что же является смыслом жизни для молодых студентов.
Ни много, ни мало.
Все мусульмане ответили, что ислам.
Ага.
Ни один христианин так не ответил, ну, практически ни один. Я говорю, хорошо, ну вот ты, дочь священника, ты там, да, как думаешь, почему христиане юные, вот молодые, будущие специалисты, гуманитарии, кстати, вполне себе, да, не ответили так? А потому что христианство для многих молодых людей – это что-то само собой разумеющееся, что не требует преодоления, не требует усилий, не требует вложения сил, времени.
Никто с нами не борется, да?
Да, то есть как бы все у нас хорошо. Я говорю, ну подождите. Ислам-то тоже у нас никто не притесняет, тем более в тех республиках, да, которые рядом с нами, где мы живем, на Кавказе, там вполне мирно существуют разные совершенно и традиции религиозные. Почему так? Мне кажется, вот я подумал, потому что я служил какое-то время в республиках, общаюсь с мусульманами, и так по благословению владыки даже получил образование магистра исламской теологии. Мне кажется, потому что для воцерковления мусульманина, скажем так, требуются усилия. Нужно изучить арабский язык, mm-hmm. потому что только на арабском священное писание мусульман подлинно. Все остальное – это только так, вариации перевода смыслов. Нужно большое преодоление сделать, потому что все же ислам, он как-то образом своим имеет образ араба VIII века. То есть превратить современного жителя Северного Кавказа в араба VIII века – это непросто. Да и любого другого представителя любой другой нации.
А что это значит, отец Михаил?
По образу жизни, по образу мысли, по представлениям о правильном и неправильном, о должном и недолжным. То есть, как бы сказали нынче умные люди, референсной группой является вот именно вот та историческая группа сподвижников Мухаммада. То есть, те люди вот VIII века, которые являются образцовыми. У нас все же образцов больше для подражания святости. У нас есть и святые современные, у нас есть святые разных образов жизни, разного состояния, социального положения, разного возраста, разного совершенно обстоятельств житейских разных. И, ну, а там с этим немножко сложнее. И вот там так. То есть для того, чтобы человек стал мусульманином, для исламизации сознания нужно преодоление какое-то, нужно какое-то усилие. А у нас же можно считать себя христианином, ничего для этого не предпринимает.
Вот это очень грустная мысль. Ага.
Это грустная мысль. А как она связана с семейным, семейным бытом? Связана тем, что когда образуются пары, вот у нас на Кавказе пара мусульманин православная или наоборот мусульманка православная, чаще всего именно неправославная сторона настаивает на том, чтобы православный человек изменил свою веру. Именно mm-hmm. потому, что для них вера – это центр и смысл жизни, и они не представляют себе, за редким исключением, такие тоже бывают случаи, но очень редко, когда мусульманин крестится и становится православным. Это крайне редкая
история. Тоже очень талантливая жена была, да?
Да.
Харизматичная христианка.
Да. Это тоже личная история. Это родители моих, одного из моих крестников, одного ребенка у них, одного сына крестила моя матушка, она у него крестная, у другого крестный отец я. Вот мы о них, конечно, молимся, но они вынуждены были в связи с этим переехать в другой регион России, чтобы спокойно, да, он мог, невзирая на мнение родственников, невзирая на мнение там окружения социального, исповедовать христианство. Ну, вот, тем не менее, да, это единичный случай, о котором я знаю. К сожалению, случаев обратных, когда настаивают на смене веры именно мусульмане в отношении христиан, несколько больше, скажем мягко. Почему? Потому что для них это смысл жизни, а для нас нет. И это беда. И это беда, которая заставляет нас задуматься о том, а почему? А почему мы не для себя смыслом жизни не считаем святое православие? У нас же вечность впереди, у нас же впереди спасение, у нас же впереди как-то страшный суд, как что-то отвечать надо кому-то. А как быть? Вот вопрос. И в этом смысле, когда в семье закладывается единое понимание того, что есть истина, единое понимание образа мира, единое понимание образа веры, это самое важное воспитание, когда есть единый пример. Дети не воспитываются красивыми словами. Вот мы тут занимаемся тем, что греем эфир словами, но люди воспитываются не словами, а делами. Дети воспитываются примером своих родителей. Можно 100 слов потратить красивых, но если нет примера личного, для ребенка это может оказаться бесполезным. Ну, я вот как отец двух дочерей могу сказать, то, что я делаю, то они делают, то, чего я не делаю, не делают и они. Ну, это факт.
Ну, это еще очень хороший вариант.
Да, это лучший вариант из возможных, но именно так. В религиозном смысле два в плоти едину – это в наших детях. Где соединяются два в плоти едину? Не в чем-то, о чем сейчас принято говорить на всех углах, в глубине интимной жизни супругов, нет. Они соединяются в плоти едину в детях своих, потому что половина генов от папы, половина генов от мамы, mm-hmm. ровно пополам. И из этих вот генов, да, в интересном сочетании, навсегда разном сочетании, но из этих двух неизменных половин, половина генома человек получает от отца, половина от матери, двое соединяются в единую плоть. Вот оно наше зримое продолжение вечности. Вот оно наше понятное для простого человека продолжение в будущее. вот эта вот земная, скажем так, перспектива земной вечности, не той, которая нам всем предстоит, а именно земной. Два соединяются в плоть единую, и появляется нечто третье. Вот в основе этого соединения не может быть ничего, кроме единства мировоззренческого. Иначе это все очень непрочно. Психологи вам скажут, что жизнь партии держится на разных вещах. У кого-то на ипотеке, у кого-то на интимной жизни, у кого-то на единстве каких-то убеждений политических, так тоже бывает. Но самые крепкие семьи – это те семьи, которые держатся на духовных ценностях, на духовных основах. Я вам скажу больше. Сейчас активно улучшают демографию нашей страны либо очень верующие, либо очень богатые люди, потому что вложение в проект под названием «Сын Вася» или «Дочь Маша» – это очень дорого. Это очень экономически неоправданно, это очень в современных обстоятельствах рискованная, скажем, инвестиция. И только очень верующий человек, очень любящий Бога и доверяющий ему свою жизнь, может сказать, что да, я, вот Господь дал ребенка, я на него решусь. И всемирная социология такова, что сейчас в мире увеличивают свою численность либо очень богатые люди, либо очень верующие.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Отец Михаил, а вот, знаете, вспомнил такую историю. Просто вы говорите, когда вы начали говорить о том, что брак, вы недаром сказали, мусульманин женится на там православной, условно, женщине, да, все-таки это муж, да, это глава семьи. Может быть, в этом тоже разгадка того, что, ну, все-таки женщина больше зависит от мужчины, что бы мы ни говорили.
В традиционном браке, который является наиболее желаемым и приемлемым для мусульманина, а это именно традиционный брак, действительно, супруг, глава семьи. И более того, насколько мне известно, в исламе мусульманин может взять себе жену из людей, из женщин Писания, Ахль-Аль-Китаб, из людей Писания, людей книги, таковыми называются последовательницы иудаизма и христианства, но при этом дети обязательно должны быть мусульманами.
Даже а наоборот, прошу прощения, женщина может?
Нет.
Нет.
Нет. Но надо здесь правду сказать, что и наши каноны прямо запрещают брак с представителями другой религиозной традиции. Это факт. Тут мы не должны отклоняться от истины церковно-правовой. Наши каноны тоже возражают против таких браков, потому что понимают, что в основе брака единство веры, единство мировоззрения. Потому что а на чем тогда будет держаться иначе брак? Я вам расскажу житейскую историю. Как-то раз еще я был молодым священником, служил в республике национальной, и ко мне пришла женщина. Ну, лет, наверное, 60, может быть. Я тогда молодой был батюшка, мне было 25. Для меня она казалась уже... Да, ну, может, 26. Она оказалась мне уже такой солидной, пожившей дамой. Вот, и она рассказывает очень грустную, печальную историю. Она приехала через половину этой республики, чтобы исповедоваться и причаститься святых христовых тайн, потому что супруг заставляет ее молиться под кроватью. Когда они женились 30 лет назад, он был, в общем, номинальным носителем ислама. То есть он принадлежал к советской, какой-то советскому поколению новых людей, воспитанных в ожидании коммунизма, не верил абсолютно ни в какие религиозные мракобесные бредни. Вот. Но потом, через некоторое время, его позиция изменилась. Он пришел к вере. Но пришел к своей религиозной традиции. И то, что раньше было им безразлично, там те же иконы в серванте у жены, стали вдруг мешать, стали вдруг раздражать, стали вдруг вызывать конфликты, ссоры в семье, споры. И он запретил, как глава семьи традиционной, живущей в селе, там, на краю республики, там, он запретил. И он заставил убрать иконы под кровать. И другой возможности помолиться у этой женщины не было. А чтобы причаститься, исповедоваться, ну, она, да, она обманывала супруга, говоря, что она едет там куда-то к родственнице, какой-то знакомый, действительно, может быть, и заезжала к этой родственнице, но ехала специально для того, чтобы попасть в храм Божий. Не там, где рядом, где они живут, там есть неподалеку храм, но вот так.
Там ее могли застукать.
так тоже бывает. Нужно понимать, что мы ведь строим семью не на год, не на два, не на три. И когда мы даем обещания верности мужу или жене, мы же их даем и за себя 20-летних, и 30-летних, и 40-летних, и 60, и 80, и, дай бог, 100-летних. То есть это не сиюминутная же история. Ведь чего Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это факт.
Отец Михаил, а на чем вот держится такая семья, где жена молится под кроватью? Вот это любовь? Для чего такие?
Я не знаю, на чем держалась конкретно эта семья. Я думаю, что на взрослых детях, которых было жаль травмировать, и которые выросли, видя, что их родители, в общем-то, прожили нормальную, спокойную семейную жизнь. У них были взрослые сыновья и, по-моему, дочь, там, по-моему, трое, если мне не изменяет память детей. И детки уже взрослые, совсем взрослые, там, студенты были детки. Вот. И, конечно, может быть, просто ради того, чтобы детей как-то не огорчать, может быть, распадом семьи. Я думаю, что семья во многом на этом держалась. Ну и потом, собственно говоря, вот вы говорите, что супруга зависит от супруга. Ну хорошо, а вот представьте женщине 60, ну, предположим, да, она предпенсионного возраста, она где-то работает, она живет там вместе с супругом. Вот представляете себе развод. И что? И куда?
Да,
вот чисто житейская перспектива, да, куда? А что делать? Поэтому, надо правду сказать, конечно, не позавидуешь такой семье. Могут сказать, что это какой-то исключительный пример. Но я вам скажу, а почему исключительный? Мы просто знаем об одном таком примере. Я знаю об одном, другой священник знает о другом примере, третий о третьем примере. Так если посмотреть, к сожалению, отсутствие единства мировоззренческого всегда чревато тем, что наступит когда-нибудь конфликт. Ведь мы ошибаемся, когда думаем, что живем в спокойном состоянии, в духовном, да? Духовная жизнь – это все-таки противостояние. И лукавый всегда найдет способ сказать, что эта жена пошла там каким-то попам, там деньги понесла на семейного бюджета. А что это она в воскресенье утром, вместо того, чтобы мужа завтраком накормить и кофе напоить со сливками, почему она пошла в какой-то храм, почему я полдня там ее дождаться оттуда не могу. То есть всегда найдется повод для того, чтобы разница вероисповеданий была бы поводом для конфликта. И в этом смысле, с одной стороны, вроде бы как один верующий другого верующего должен бы лучше понимать, даже если это разная традиция. И в общении, в повседневном, действительно, верующему с верующим легче общаться. А вот в быту, в семейной жизни, если каждый углублен в свою религиозную традицию, выясняется, что легче с каким-нибудь неверующим атеистом вместе жить повседневно, чем вот видеть эту разницу традиций, причем она действительно становится в семейной жизни, вот я обратил внимание, поводом для конфликта, поводом для насилия семейного, принуждения. Вот ты понимаешь, родственники не поймут, надо вот по нашим обрядам, потому что там, да. А ведь надо понимать, что в таких ситуациях ведь очень сильно давление еще тех людей, которые свое непрошенное мнение и свои незапрашиваемые советы охотно дают. Это родственники со всех сторон, причем родственники.
Да, да, да.
А не так-то гораздо вмешиваться в жизнь молодой семьи всегда. Ну, это из лучших побуждений. Мы-то пожили жизнь, мы-то лучше знаем, как надо это делать. Вот. Тем более это в вопросах религии. Тем более это в тех традиционных обществах, где религия является смыслом жизни, как мы говорили. И вдруг мало того, что взял не своей национальности, это очень важно. Мало того, что взял там другой национальности, так еще и другой религиозной традиции взял девушку. Да, это ж какой позор перед родственниками, это ж какой позор перед односельчанами. Там, да? А во многих таких историях сельские родовые традиции, они очень сильны. Хотя вот интересный парадокс. Возьмем Кабардино-Балкарию. Кабардинцы, основной этнос этой республики, две самые крупные фамилии – Шогеновы и Кардановы. Шоджен – это священник в переводе, Кардан – это диакон в переводе. То есть когда-то эти народы были христианами. Даже точно известна дата их исламизации, их историк, собственный первый историк кабардинского народа, Шоран Огмов такой есть, он точно датирует это нашествием в 1724 году крымского хана, который проводил по заданию порты османской такую усиленную исламизацию. То есть, но тем не менее, тем не менее. Вот сейчас мы имеем то, что имеем. Причем в Кабардино-Балкарии ситуация, конечно, еще не такая жесткая, там, или в Карачаево, в Черкесии, как где-то на Восточном Кавказе, где фактически сложились моноэтнические республики некоторые. И там, ну, во-первых, подобных ситуаций сильно меньше. Но там и ислам выходит на другой уровень, конечно, и церковно-государственных отношений, и семейных отношений тоже.
То есть то, что мы называем и говорим все время патриархальность, 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 это на самом деле вот на настоящий момент получается сильнее в мусульманстве, чем в православии.
Та самая патриархальность, которую этнологи, историки называют многопоколенной патриархальной семьей, она сейчас действительно как действующее начало, как некий закон общественной жизни гораздо сильнее у малых народов ислама. Почему? У мусульманских нынче малых народов. Ну, они не всегда были мусульманскими. Надо понимать, что, например, даже акинцы, предки чеченцев, в XIV веке были христианами. И об этом свидетельствуют грузинские летописи. Ну, с тех пор времени много прошло. Для малого народа критично сохранение языка, критично сохранение культуры, критично сохранение обычаев и традиций, и очень болезненно воспринимается любая новация, любое изменение этих традиций, потому что остро чувствуется за этим возможное скорое исчезновение народа и языка с лица земли.
То есть это на уровне генов просто
идёт? Это на уровне такой алармизм, такая тревожность на уровне народном, на уровне генов, да. И семейные, клановые, тейповые, ну, везде это по-разному называется, фамильные традиции, они характерны для всех малых народов. И малые народы нашей страны в том числе, ну, не самые малые, кстати, вот чем больше народ, татары, 4 миллиона человек, там это менее выражено, несмотря на то, что народ активно исповедующий ислам, и большее число мусульман у нас татары как раз. Там это не так выражено, там все-таки и терпимее относятся к русским невесткам, там как-то это все, ну, более спокойно, там больше светских, меньше сельских таких традиций, где-то меньше народ, просто по численности меньше, допустим, миллион или меньше миллиона, несколько сот тысяч, уже, конечно, острее это чувство, уже тревожнее, уже как-то сплоченнее все это все воспринимается, и воспринимается это более тревожно, уже воспринимается это более большим каким-то риском. В этом смысле есть, конечно, определенный плюс для сиюминутного выживания народа, но я вам как историк могу сказать, в исторической перспективе есть другая проблема – близкородственные браки. Они неизбежно становятся через 50-100 лет большой проблемой. Но это уже другая история, скорее чисто исторически демографическая, этнографическая. С духовной точки зрения сейчас подобные истории тесно переплетаются с религией. Поэтому, когда мы вступаем в область соприкосновения разных религиозных традиций, мы всегда должны понимать, что любой верующий человек с охотой и более большим уважением будет слушать другого верующего человека, чем неверующего. В обществе, например, кавказских народов к твоей вере отнесутся с большим уважением, чем к твоему неверию и к твоей светскости. Если ты открыто, честно, явно и так же, как вот мусульмане свою, исповедуешь свою христианскую веру, к тебе отнесутся с большим уважением, с настоящим подлинным уважением, хотя это, конечно, радикалов никогда не останавливало, но, тем не менее, в большинстве случаев это так. Посмотрите, вот убиенный в Дагестане батюшка Николай, да, кажется, так его зовут, ведь он каким уважением пользовался в сообществе мусульман, ну, не радикалов, а каким он 30 лет, там, даже больше прослужил, насколько он был глубоко любим и уважаем в сообществе там, в Дагестане, потому что он открыто, честно, искренне исповедовал свою веру на той земле, где служил, на той земле, куда был поставлен, и это вызывало действительно серьезное уважение, а это, ну, не всегда встречается.
Очень интересный у нас разговор, вернее, даже не разговор, а я просто с огромным интересом слушаю очень густую речь отца Михаила и напоминаю, что в программе «Семейный час» у нас в гостях протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. У микрофона Анна Леонтьева, мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Говорим о такой интересной, сложной теме, как единоверие супругов. Нужно ли оно, как его достичь? Как нам стать достаточно харизматичными христианами, чтобы наша вера заражала других? Вы знаете, я вспомнила историю замечательную. У нас в программе был поэт из Японии, очень давно он уехал в Японию, и как-то совсем съяпонировался.
Такой, знаете, объяпонился.
Объяпонился, правильно. Даже когда вот он пришел в редакцию, то он пришел с женой, и, ну, как бы жена шла на шаг за его плечом. Вот, и ему открыли дверь, и потом меня спросили, а кто это был? Они так все время говорили: спасибо, спасибо, спасибо. Вот. Но история в его семье произошла следующая. Если не ошибаюсь, его дочь вышла замуж за какого-то вот потомка самураев, и отношения были очень, ну, такого японца-японца, отношения были очень напряженные в семье. И родня сказала: окей, ты выйдешь, пусть это будет христианка, но мы никогда в жизни даже не соприкоснемся вот с той половиной, с той семьей. Они такие православные, естественно, верующие люди. Вот. И вот прошло какое-то время, родилась внучка, и эта внучка настолько сплотила эти две семьи, что мы уже имеем фотографию, на которой изображены такие вот настоящие с мечами вот эти самураи, которые стоят, такие суровые дядьки и женщины строгие, которые стоят над этой внучкой. То есть, понимаете...
Вот это то самое «два в плоти едино».
Да, да. Вот такие тоже бывают истории очень какие-то радостные.
Да, это замечательные радостные истории. Их тоже немало.
Внучку покрестили, деле. Да, кстати.
Вот, это самое радостное в этой истории. Вы знаете, на самом деле, я вот тут, конечно, жути нагнал всякой и прочего грустного мрака. На самом деле, все бывает по-разному. Господь управляет по-разному, но вы совершенно правы в том, что на самом деле важен наш собственный пример, важно наше собственное христианство. Вот вы говорите, да, как достичь единоверия, только примером, только показав, вот пример этой женщины, которая воцерковила мужа, да, вообще невероятное совершила что-то, своим примером.
Потому что часто бывает, извините, наоборот.
Да.
Да. Когда ты ходишь и говоришь, что нужно воцерковиться, и встречаешь сопротивление.
Своим примером, своим примером, каким-то, даже не столько уговорами, сколько вот показыванием того, что вот можно так, а можно так, а вот я вот так делаю, я вот молюсь, я вот пощусь, я вот перед едой молюсь, я после еды молюсь, я утром там перекрещусь, я вечером перекрещусь, помолюсь. Я там в храм схожу, я после храма прихожу...
Радостный.
Да, счастливым человеком.
Да, вот счастье,
я
оно заразительно.
Я делаю вам счастливую маму. Счастье заразительно, любовь заразительна, радость заразительна. То есть, если мы говорим о других религиозных традициях и христианстве, то преимущество христианства для нас совершенно очевидное, со стороны незаметное, заключается в том, что для нас Бог есть любовь. Мы не прошли мимо любви Божией. Мы... с этой любовью Божией, ну, как бы на «ты». Ведь когда мы вспоминаем, да, такую вещь, как «Отче наш», «Отче» — это же «Авва». «Авва» — это «папочка» в переводе с арамейского. Не «отец», это «папочка». Ну, я думаю, вы знаете об этом, это известная история. Вот когда мы с Богом любовью на такой короткой ноге, когда нам Господь позволил и разрешил, дав эту молитву, вот таким образом общаться с Богом, настолько нас любящим, что позволяет нам такое дерзновение, это наше самое главное достояние, которым мы можем и должны делиться.
Вы знаете, отец Михаил, вот по плодам узнаете их, да, и вот дух мирен, который мы должны стяжать, И вот эта радость, за все благодарите, всему радуйтесь, да, по апостолу Павлу, это же необыкновенно заразительное состояние, но насколько, ну, к сожалению, мы не часто этому соответствуем, будучи, вот, так сказать, погружены в свои дела, заботы. И...
Ну да, говорят, там, Россия для грустных и вообще, да. На самом деле, христианин ведь это не грустно. Христианин – это глубокая внутренняя радость. Это не смехачество, конечно, это не натужная улыбка евангелиста какого-то, который тебе под эту улыбку может и Евангелие прочитать, и новый пылесос продать. Тут ведь радость, она в глазах должна быть. Радость должна быть в глазах. Если она есть в глазах, что любовь, что радость. Русский человек в этом смысле, мне кажется, гораздо привередливее. Он сразу смотрит в глаза. Не во всех культурах принято сразу смотреть в глаза. Русский человек смотрит в глаза сразу и сразу считывает, даже если не артикулирует то, что считывает, но всегда понимает, что происходит.
Угу.
По глазам. Он видит, есть ли в глазах любовь, есть ли в глазах радость, есть ли в глазах та самая вера, да, от которой эти любовь и радость происходят. Есть ли в глазах Бог? Или его нет. Вот. Поэтому мне кажется, что вот глаза свои нужно как-то делать радостнее.
Но делать радостнее, наверное, мы не можем сказать, а можем сказать, что вот этот избыток, который в идеале должен быть любви, который, от которого глаголит уста, да, от избытка сердца, вот этот избыток сердца, вот что в идеале как-то должен себе представлять
избыток сердца,
харизматичное христианство.
Избыток сердца, ведь, понимаете, тут с единоверием такая еще история. Единоверие создает некий общую базу взаимного уважения и взаимной любви. Вот в историях, когда в семейной жизни всякое бывает, то ссоры, то радости, то какие-то проблемы семейные, ну, мы не живем в вакууме. Вот именно... Единство духовное, да Господь управит, или там Бог поможет, или давай вместе помолимся, или давай там вместе там поповломничаем, или к святынечке какой-то там обратимся, чтобы нам легче молилось Богу, да, там.
Ну,
вот
кстати,
это тоже важно, угу. Это совместная вот наша молитва, ведь это у евреев там миньян, это 10 человек. А у нас ведь где двое или трое собрались во имя мое, там и я посреди них. Нам не нужно десятерых собирать. 10 – это иудейское число, которое составляло церковь. И только молитва десятерых считалась молитвой церкви. Ну, я так чуть поясню.
Угу.
А у нас двое или трое. То есть достаточно мужу и жене собраться вдвоем, и мы уже церковь. И мы уже вместе молимся, и среди нас уже Христос, и Он уже слышит нас. Двое или трое вместо миньяна, ну это ли не послабление? Ведь это настолько облегчает жизнь повседневную, вот в этих проблемах, в этой суете. А давай вместе помолимся, давай вместе там к святынечке, а давай попробуем там попоститься, может быть, когда-то. Ведь пост ведь не всегда был регулярно календарным. Это у нас так закрепилось. А, например, в иудейской традиции Ветхозаветной церкви и современном католицизме, например, в том же самом, пост – это вещь, которую каждый берет на себя индивидуально, большей частью, по каким-то необходимостям своим.
Перед тем, как что-то...
Да, вот мне там что-то надо у Бога выпросить.
Ага.
Я не только помолюсь...
Ну, более конкретно сказали.
Да, я не только помолюсь, я еще и попощусь. И, в принципе, это вполне возможная практика и для православного человека. То есть вот мы там ожидаем в скором времени там, внучку, например, или внука. Давай вместе помолимся, попостимся, давай вместе, чтобы было кому-то там полегче родить.
Это очень важные вещи.
Да, мне кажется, что вот такие
простые
вещи...
Простые, но просто, очень важные.
Их нужно вспоминать. Потому что, как вы правильно сказали, религия – это не теория, религия – это практика. Это практика любви, вот практика повседневных действий каких-то, это практика отношений с Богом. Ведь мы помним же, опять же, Ветхий Завет, я просто его преподаю, поэтому иногда перечитываю. Там, там же какая история говорится про праведника. Этот праведник ходил перед Богом. Ходил перед Богом, то есть он каждую минуту своей жизни помнил, что рядом с ним Господь. Что еще может быть ближе?
Возвращаясь к теме семьи, отец Михаил, вы сказали очень важную вещь в первой части программы. Мне хотелось бы заострить на ней внимание. Вы сказали, по сути, рассказали вот про эти малые, как вы сказали, алармистские, да, настроения в малых народах.
Это нормально.
Ну, это нормально, да, чтобы сохранить вот эту вот народность, да, национальную какую-то особенность. Вот. И получается, что вот эти вот мусульманские малые народы живут очень, как сказать, сконцентрированно, да? И тут же вы рассказали про историю с комфортом, про то, что мы, нас никто не гонит, у нас нет никакого такой тревожности, и нам очень спокойно. При этом никто не обещал, в первую очередь Христос не обещал нам вот этого комфорта. Наоборот, обещали брань, духовную брань. Но мы, как сказать, в семье мы ее замечаем только тогда, наверное, вы можете со мной поспорить, только тогда, когда уже, ну вот, уже надо к психологу этому семейному идти, чтобы не развестись, да? А ведь это, ну, копилось каким-то образом, лукавый каким-то образом уже нападал на семью, да? Уже где-то трещинки пошли. И, видимо, нужно было тоже более, что ли, собранным быть.
Отношения с супругом или супругой, как и отношения с Богом, это теория, это практика. Как в отношениях с Богом мы каждый день молимся утром и вечером, так и в отношениях с супругой мы каждый день утром и вечером должны ей говорить, что мы ее любим. Должны лишний раз обнять, лишних разов не бывает. Должны лишний раз поцеловать, и здесь лишних разов тоже не бывает. Должны лишний раз сказать, как мы ценим то, что она для нас делает, или то, что он для нас делает. Должны каждый раз сказать, как вот... поддерживают супруга, допустим, в его начинаниях. Пошел я, допустим, записываться на радио «Вера», а мне матушка моя говорит, а я буду молиться, чтобы у тебя все хорошо прошло,
да,
и
да.
пожелаю тебе успеха, и чтобы у тебя все хорошо получилось. Это и есть каждодневная вот эта работа в семье. Это кажется естественным. Это кажется естественным, но далеко не во всех семьях такое есть. Мы знаем, к сожалению, истории, когда первое, что прекращается в семьях, это общение. Люди перестают прикасаться друг к другу, люди перестают говорить о каких-то мелочах житейских, люди перестают спрашивать, как прошел день, или чем ты занимался там днем. Люди перестают говорить друг другу, что они их любят. А для человека, вот говорят, что для женщины это важно. Неправда, для мужчин тоже. Для женщин,
конечно,
может быть, в первую очередь, но для мужчин тоже это важно. Слышать это и говорить это тоже нужно. То есть, как... отношения с Богом, так и отношения с супругом или супругой в семье, так и отношения, кстати, с детьми – это предмет постоянной, ежедневной заботы, внимания. И когда мы думаем, что мы пришли с работы в семью и все, и можно ничего не делать, и все само собой, нет, так не будет. Женщины это лучше понимают, потому что у них еще домашняя работа море после обычной работы. Мужчинам как-то сложнее, они привыкли, что домашняя работа как-то сама выполняется в большинстве случаев.
Вот. Зачем за нее хвалить, да?
Нет, ну, домашняя работа – это вообще каторга. Неблагодарная, бесконечная, еще и думает, что ты не работаешь. Да, это отдельная проблема. Слава богу, сейчас есть техника, которая позволяет женщинам немножко облегчить эту участь ежедневно. Но тем не менее, хвалить надо, говорить надо. Вот не всегда глазами получается сказать. Нужно словами через рот, как психологи говорят. Вот у меня, опять же, старшая дочка так и говорит, словами через рот. Если что-то нужно, попроси. Если что-то понравилось, скажи. Если что-то не понравилось, лучше промолчи.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. Вы знаете, такой вот вопрос. Хорошо, мы очень много сегодня говорили о мусульманах. Тема, правда, очень интересная, важная. А вот... муж верующий, жена неверующая. Ну, сказано же, что муж освящается, но осветился,
апостол
и слава
Павел,
Богу.
Апостол Павел говорил это о тех ситуациях, когда получилось так, что в семье из двух язычников один уверовал, а другой остался неверующим. И в таких ситуациях апостол призывает не разводиться. Он призывает не ломать семью и не разрушать семью, а пытаться все же вот тем самым примером своей веры воцерковить второго супруга. И это понятная человеческая позиция. Другое дело, когда верующие и неверующие пытаются, или наоборот, пытаются сочетаться браком, один думает, что другого перевоспитает, а другой думает, что все останется так, как есть. Обычно, кстати, это в обратном расположении бывает. Да, девушка думает, что она перевоспитает молодого человека, а молодой человек думает, что его супруга никогда не изменится. Она всегда останется такой, как при первой их встрече. И то большая ошибка, конечно. Перевоспитать другого человека невозможно. После пятилетнего возраста каждый сам себя перевоспитывает. Ну, понятно, что влияние внешнее бывает. Понятно, что нынче есть и технологии, как человеку и мозги промыть, и психику поломать. Это все, к сожалению, существует. Но если говорить о христианском воспитании, то то, что закладывается в семье в первые годы жизни, уж во всяком случае в годы юности точно, то и остается. Поэтому в этом, эти риски нужно понимать и принимать на себя. Не знаю, правда, нет, но говорит, что в Талмуде написано, что в одном из трактатов, что если ты хочешь жениться, надо посмотреть на свою тещу, ибо твоя супруга со временем станет похожей на нее. Вот какая религиозная традиция.
Это правда? Вот как вы, как пастор Стёпа показывает.
Я молодой пастырь, мне чуть больше 20, как пастырь. Но то, что я видел, я могу сказать, да, это правда. Это правда.
Этого не избежать.
Кровь не вода. Угу. Кровь не вода, и мы неизбежны в той или иной степени, в тех или иных комбинациях, уж, не, конечно, не точно, может быть, но повторяем своих родителей. И что касается религиозной семейной традиции, тоже. Поэтому, когда верующий человек сознательно берет за себя неверующую девочку, сколько я знаю таких погубленных священнических судеб? Когда супруга говорит супругу, мне поп в семье не нужен. И у него встает выбор, либо ему становиться монахом, к чему он совершенно не готовился, либо ему бросать служение у престола Божьего.
Ох, какая тяжелая ситуация.
Вот представьте себе.
Ничего себе выбор, да.
А почему? А потому что после семинарии нужно было срочно жениться, и батюшка вместо того, чтобы выбрать верующую, выбрал ту, которая показалась красивее. То есть, не подумав о том, что он, опять же, эти обещания дает из-за себя 30, 40, 50 и далее, и далее, и далее летнего. Проблема в том, что вот здесь, вот самый яркий пример, такой экстремальный тоже немножко, но здесь мы видим, как разница религиозных традиций влияет. И когда даже просто верующий человек входит в традицию безверной семьи, неверующий, или верующий в то, что Бога нет, ведь воинствующих безбожников, как правило, мало.
Очень мало.
И в основном люди агностики, они не хотят верить, потому что надо что-то с этим делать будет потом. Ты же поверил, а потом надо что-то как-то себе менять. И так очень комфортно, в общем, некоторым нашим согражданам, да? Вот, поэтому вот этот риск нужно понимать. Нужно понимать, что перевоспитать человека будет крайне непросто. Что передать ему свою радость веры, вот как вы говорите, эту харизму, этот дар, это непросто. Эти риски нужно учитывать. Может быть, может и не получиться. И вот такие истории тоже бывают. Поэтому, сознательно идя на этот риск, нужно понимать, что это риск довольно серьезный. Это все равно, что, я не знаю, усыновить ребенка инвалида. Мы знаем, есть такие семьи, которые берут на себя такой подвиг, но это именно подвиг.
Но надо к этому быть готовым, что это
конечно,
будет подвиг.
Конечно. А вот и здесь, когда мы сочетаем две разные религиозные традиции или традицию верующего человека и человека неверующего, это тоже серьезный риск, который в будущем может вылиться в разные совершенно последствия. Может и не вылиться, а может и вылиться, знаете.
Вы знаете, вот то, что вы говорили, отец Михаил, про то, что каждый день желательно напоминать друг другу, что ты наполнен любовью, да, к своей половинке. Это, да, бывают такие периоды, когда супруги как бы привыкают, либо как бы, как это сказать, осуетились, да, не могу другого глагола подобрать, осуетились в том смысле, что очень много дел, работы, вскочил, побежал и
замотались,
так далее.
Замотались.
Вот, и мне кажется, что даже если такой период наступил, то все равно потом должна, ну, в идеале должна прийти какая-то мудрость. Вот я читала про брак у Сергея Сергеевича Аверинцева, профессора. Такая хорошая у него статья, ну, не статья, а лекция в 96-м году он ее прочитал. Вот, он так хорошо написал про, вообще про брак, но он написал, что вот эти вот схемы, по которым неверующие люди живут, да, там общая экономика, ячейка семьи или романтический союз сердец, заменены абсолютно ошеломляющей по простоте фразой «плоть едина». Но он прибавил, я понял до конца эту фразу только к серебряной свадьбе.
Но вы знаете, хорошие супружеские пары действительно с возрастом становятся все более похожими друг на друга. Их спрашивают: вы что, брат и сестра?
Да, да, да.
Потому что действительно даже внешне, кстати, да, даже внешние люди становятся все более похожими друг на друга. И это великое таинство семейной общей жизни вот в некотором внутреннем единстве. Сергей Сергеевич – человек мудрый, проживший большую и сложную жизнь, и, конечно, он понимал, о чем писал. И я думаю, что «Серебряная свадьба» была только началом, собственно говоря, этого понимания. Нам еще до «Серебряной свадьбы» есть некоторое время, уже совсем скоро у нас с супругой «Серебряная свадьба», у нас получается, дай бог памяти, в следующем году, да, у нас «Серебряная свадьба». Посмотрим, прав ли был Сергей Сергеевич. Я думаю, что прав.
Отец Михаил, а есть какие-то вот у вас такие специальные, ну, традиции, обряды, чтобы
о чем мы говорим с вами осуществлять? У нас все матушка печалится о том, что у нас каких-то сугубых семейных традиций, каких-то вот таких ярко выраженных нет. Ну, нет, есть, конечно, какие-то семейные традиции. Мы, например, всегда поздравляем друг друга с днем рождения ровно в полночь. Вот наступил день, все, вот мы поздравляем, и детей так поздравляем, и друг друга так поздравляем всегда ровно в полночь. Вот наступил день, мы сразу поздравляем, и с праздником, ну, с днем рождения, например. Вот, у нас есть какие-то любимые блюда. У меня матушка, как вы видите, по мне хорошо готовит. Вот, и да, и есть семейные блюда, там, допустим, традиционный рождественский гусь, например, да, это же красивая традиция, да,
или... Очень.
Да, или вкуснейшие там куличи всякие, да, с пасхами сырными. Это тоже прекрасная традиция семейная. Есть там любимые пельмени, которые матушка... Это тоже вот часть бытовых каких-то традиций
семейных. Ну, еда – это очень важно, да, мне кажется, это, да, трапеза вообще, да, это вообще какое-то...
продолжение литургии. Это продолжение литургии по своему... Это глубоко более даже интимный процесс, чем кажется. Ведь мы не перед каждым человеком с комфортом готовы есть. Это глубоко такой интимный процесс, ну, такой достаточно личностный. Поэтому, конечно, а вот культура кафешек наших, она немножко эту ситуацию размывает, но факт есть факт. Это довольно личностный для человека процесс, даже в чем-то продолжение литургии. Если это трапеза с благословением, если это трапеза с молитвой, если это трапеза такая вот правильно оформленная и хорошо сделанная. В этом тоже часть семейных традиций. Я всегда надеваю звезду на елку, например, вифлеемская звезда у нас всегда на елке. Это моя неотъемлемая святая обязанность. Звезду на елку надеть. В остальном елку заматывают, конечно, дети, украшают с матушкой, матушка руководит этим процессом. Я вот обязательно ставлю звезду. Это вот такая чисто семейная традиция. Ну, вот из таких мелких традиций семейных.
Конечно, даже традиция гулять, не знаю, погулять перед сном.
Замечательная
для супругов,
традиция, очень
это вообще
полезная.
Просто...
Учитывая, что мы живем на курорте, очень даже полезная традиция подышать свежим воздухом.
Ну, у вас-то вообще.
Да, я живу на одном курорте, служу на другом курорте в Железноводске, живу в Ессентуках, служу в Железноводске, да, работаю в Пятигорске, работаю на третьем курорте, так что...
Мы к вам выезжаем.
Да, приезжайте. Будем рады всегда вас видеть. У нас очень гостеприимная епархия, очень гостеприимный владыка. К нам приезжают очень часто очень многие гости, в том числе из Москвы, и в том числе с радио Вера тоже приезжают, делали программу святыни, по святыням, по храмам, так что приезжайте.
Святыня, водичка.
Водичка, да. Ну, у нас уникальная епархия, у нас же даже собор, но у нас же уникальный образ Спасителя, исцеляющего расслабленного в овчьей купели. Даже специально был разработан этот образ для нашего собора. Это кафедральный собор в Пятигорске, имеет такое уникальное посвящение. Он не просто Спасский собор, он собор Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного в овчьей купели. Этот собор, такое посвящение ему дал еще Николай I, когда первый собор созидался в 30-е годы 19-го века. Века позапрошлого. И это посвящение сохранилось после воссоздания, возрождения собора в 90-е годы, потому что это сочетание духовного исцеления и физического, да, действительно. Это
потрясающе, так. Потрясающе. Я хотела, знаете, спросить, вот это уже, ну, под конец программы, потому что наша беседа, к сожалению, подходит к концу. Вот, знаете, бывают такие семьи, где... Ну, вот сейчас я расскажу немножко смешную историю, но так как я не буду называть имён, и никто себя не узнает, то это уже не важно. Была у нас там в одном из храмов была такая прихожанка, она очень, ну, во-первых, она очень любила, ну, вообще поговорить, и любила всякие знаки везде видела, знаете, вот красная машина там проехала, а вот там Пасха через неделю, ну, знаете, такой, как бы, есть люди, которые этим увлекаются, вот, и мы однажды пришли к ним в гости, а муж у нее, как она анонсировала, неверующий, он физик, ну, ученый, короче говоря, ученый. Вот, пришли мы в гости к этой прихожанке, этому ученому, и посидели, и заметили, что в течение вот всего вечера, пока мы сидели, он не успел сказать ни одного слова, потому что, ну, в основном солировала жена. И я к чему это все рассказываю, что мы вышли из гостей, и мой друг сказал замечательную фразу, имея в виду этого мужа, говорит, вот кто спасается.
Совершенно согласен с этим вашим другом. Вот недавно записывал актуальную тему для радио «Вера», и там был первый молчальник, сирийский пустынник, который избрал этот подвиг молчания, молчал всю жизнь. А вот святого говорильника я не знаю ни одного. Поэтому, конечно, это действительно спасение. Когда вот так вот человек может поднести немощи другого, когда человек может уйти где-то в тень, где-то дать возможность посолировать супруге, понимая, что для нее это важно, дорого. Но это ни о чем не говорит в семейных отношениях. Вот я вам расскажу про бабушку с дедушкой. Бабушка у меня была сибирячка такая, из Западной Сибири, там есть крупное село Косиха такое. Вот, она была очень только сурова, она так много разговаривала, тоже громко это дело. Она работала контролером в общественном транспорте, причем бригаду контролеров возглавляла, да, в советское время. А он был из донских казаков, молчаливый, прошел всю войну, 21-го года рождения, израненный весь был, такой, ну, в семье отношения строились так. Сначала бабушка шумит, кричит, что-то там такое. Потом он стучит кулаком по столу, не буду воспроизводить, и говорит свое веское слово. Тихо, спокойно, без крика, упаси Господи, без ругани. Но делалось всегда по ЕФУ.
То есть, наступает тишина, да?
Да, как бы она там ни разорялась, ни кричала, ни шумела, делалось всегда по его. Потому что вот после вот того, как он давал ей выговориться, выпустить пар, расшуметься, раскричаться, он принимал решение как глава семьи. И она при всей своей
история.
Такой мощи, она партшколу закончила, такая была советская женщина, царство ей небесное, вот, но она ничего не могла с этим поделать.
Такой образ семьи, как бы вроде не имеющий, да, отношения к церкви, но очень обаятельный.
Надо сказать, что при всем при том, что открыто они верующими, конечно, не были, во всяком случае, он к вере всегда относился положительно, но не мог никогда об этом говорить вслух, потому что
конечно.
Был офицером. Советский офицер.
Так, ага.
Да, он закончил Владикавказское пехотное училище в 1939 году, пошел на финскую офицером уже, и офицером, соответственно, закончил Великую Отечественную. Понятно, что там ни о какой вере речи быть не могло. А предки из конвойного казачьего полка его императорского величества. А фотографии где-то там на чердаке спрятаны. Ну, то есть, понятно, что...
Не то время, да.
Да, невозможно было об этом говорить. Но вот такой образ семьи интересный. То есть, вот этот вот шум не тождественен реальному положению дел.
Спасибо большое, отец Михаил, за эту беседу. Она очень получилась насыщенной. Вот, я хотела бы, знаете, напоследок сказать вот прямо такой лайфхак, как говорят, что, ну, во-первых, когда муж и жена обретают, так сказать, единую веру христианскую, то силы даже не удваиваются, они, честно вам скажу, они удесятеряются. И еще такое мое наблюдение, тоже абсолютно честное, тут я никак не рисуюсь, самые яркие, самые теплые, самые окрыляющие воспоминания – это вот поездки в какие-то святые места, даже если нет возможности поехать очень далеко, походы, да, которых много этих мест в каждом, наверное, городе. Вот, почему-то вот это вот очень ярко, так сказать, из семейной жизни мне
помнится. Потому что семья становится церковью. Потому что когда Христос присоединяется к семье, семья становится церковью.
Аминь. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях сегодня протоиерей Михаил Самохин, пресс-секретарь Пятигорской епархии. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное, отец Михаил.
Всего вам доброго, до свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».